разговора Бога с Авраамом. И Бог говорит Аврааму: я тебя защищу. Говорит, ну, мне защита, и твоя плата большая, да. Но что ты можешь мне дать, что у меня нет детей? Он не сказал так прямо. Он сказал руководителя моего дома, это Элиэзер из Дамаска. То есть был бы у меня сын, он бы руководил. Потом Авраам сказал более прямо. И ты мне не дал потомство. Бог ему говорит: тебя этот не будет наследовать. Кто выйдет из внутри тебя, он будет тебя наследовать. Ты его наружу и сказал: смотри на небо, посчитай звезды. Ты сможешь их пересчитать. Он говорит: так будет твое потомство. Интересно. Я видел интересный комментарий, где буквально по-простому это сравнение с звездами по количеству. А в другом месте написано: Бог сказал Аврааму: я сделаю его потомство, как при земле. А в следующей главе написано: твое потомство будет как песок на берегу моря. И это большое, великое количество, и звезды великое количество, и пыль земли великое количество, и песок на берегу моря великое количество. Я видел, приводит Клиякар, в книге Клиякар говорит, что речь идет не только о количестве, в сравнении с количеством. Будет, твое потомство будет многочисленным. Вот тут написано, как будет положение твоих детей. Положение еврейского народа. По-разному. В разные эпохи по-разному. Тут написано, что он будет как звезды на небе. Звезды светят, недосягаемые. А, замечательно. Так, наверное, они были во времена царя Шломо, и так будут. Второе сравнение, как песок у берега моря. Волны моря захлынивают, наступают, наступают и отходят. Есть неприятности и проходят, опасности и проходят. Как пыль земли, это положение самое тяжелое. Как пыль земли, по которой топчет. Но непременное правило. Тот, кто топчет по земле, земля остается. А тот, кто по ней топчет, умирает, и он лежит под землей. Ниже. Еврейский народ остается. Разные есть, как звезды на небе, есть как песок у берега моря, есть как по земле. Бог ему сказал: я Бог, который вывел тебя из Урказа, дать тебе эту землю наследование. И чем я буду это знать? И Бог заключил с ним союз. Возьми трех телят, трех коз, трех баранов и два вида голубки, тор и гузон. Он взял их всех, разрезал их в середине, положил кусок напротив кутка, а птичку он не разрезал. Что это символизирует? Народы, которые угнетают евреев, они сравнивают с телятами, с коровами, с козами, с баранами. Еврейский народ маленький сравнивается как голубка. Голубка не разрезает. Эти крупные животные разрезают. И тут Бог заключил с ними союз между кусками. Что? В чем символ этого союза? И не только тот. У пророка Ирмияу тоже приводится, что заключали союз между кусками. Я видел в книге Сефер ха-Икарим объясняет символ союза между кусками так. Два человека, которые заключают союз, они заявляют: я и ты как одно. Точно так же, как это животное. При жизни оно было одним. И эти две части одного целого. Так и мы с тобой как одно. Если у тебя беда, я буду тебе помогать. У меня беда, ты будешь мне помогать. Мы как одно целое. Мы как две половинки одного. И обычно обе стороны союза проходили между кусками. А символ, что они эти оба куска части одного целого. Солнце шло к заходу. Дремота упала на Аврома. И вот тьма, темнота великая падает на него. Мидраш говорит, что Аврома сказали, что это темнота. Темнота – это тяжелая страх. Это беды. Темнота символизирует галют и знание беды. Даниэль, четыре царства, которые властвовали над еврейским народом. Вавилон, Персия и Мидия, Греция и потом Эдом. Тут четыре выражения. Страх – это Вавилон, темнота, Персия и Мидия, великая – это Греция. Падает на него это Эдом. Мы показали тяжелые беды еврейского народа в будущем. Кроме того, он ему сказал еще одно. А сейчас будет еще одно изгнание до всего этого. Дали Авраам, что ты знал, пришельцем будет твое потомство, земле не ихней, и будут заставлять работать и мучить их, и все вместе 400 лет, и угнетение, и что они будут пришельцами. Это считается с рождения яйца. Но также и народ, который будут их угнетать, я буду судить. Они будут наказаны. Потом они выйдут большим имуществом из Египта. А ты придешь к своим отцам с миром, будешь похоронен с хорошей сединой. И тут солнце было. А четвертое поколение вернутся сюда, потому что еще не полный грех Эмори до сих пор. Им не полагается быть изгнанным. Солнце заходило, темнота. И вот дымящая печь и факел огня, который прошел между этими кусками. Это как бы представитель Бога прошел между ними. Я вам сказал, и обе стороны союза проходят между кусками. И в тот день Бог заключил с Авраамом союз, говоря, что потом я отдал эту землю от реки Египетской до великой реки Ефрат. Кених низик от меня, хити призрак по имя море к нам, и гости. Обещал отдать эту землю. Наша Гавриэль рассказывает, как Сарай не родила ему. У нее была египетская служанка. Знаете, кто была эта египетская служанка? Она была дочка фараона, так говорит Мидраш. Фараон сказал, раз Бог делает такие чудеса, пусть моя дочка будет служанкой в этом доме, чем госпожой в другом доме. И Сарай обратилась к Аврааму. Вот Бог меня задержал иметь детей. Приходи к моей служанке. Может быть, я буду построена через них. Ром, послушай. Когда она стала беременна, она стала относиться с неуважением к своей госпоже. Рай сказал Аврааму претензии. Я тебе дала служанку, она относится ко мне с неуважением. Бог рассудил между мной и тобой. Гемара в трактате Вавикамы говорит, чтобы человек никогда не говорил другому, что Бог между нами рассудил. Сара так сказала Аврааму, кто ушел с этого мира раньше. Да? Не стоит, не надо. Человек имеет претензии к другому. Пойдем к раввину в бездну и разберем. Как Авраам, твоя рабыня в твоих руках, делай, что ты хочешь. Она стала ее мучить, больше заставлять работать. Она убежала. Ангел ее нашел, спросил, откуда ты и куда ты идешь? Этот человек куда-то уходит. Откуда и куда? Ты же должна понять, откуда ты ушла? Из дома Авраама? Он сказал, от моей госпожи Сары я убежал. Куда, я не знаю, убежал. Сказал ей ангел, вернись своей госпоже, мучься под ее руками. Сказал ей ангел Бог, я умножу свое потомство, и будет сосчитано от того, насколько она будет многочисленна. Сказал Бог, вот ты станешь беременной, родишь сына, назовешь его Ишмаил. Бог услышал твое мучение. А он будет первый Адам, диким человеком. Его рука на всех, а рука всех на нем. И на территории всех братьев он будет расположен. Он будет диким. Если он не умеет держать себя в рамках. Не умеет сохранять рамки. Интересно, сколько лет назад это было сказано? 3500 лет назад. То, что Тора пишет, это навеки пророчество Бога. Агар родила Аврааму сына, Авраам назвал Ишмаил. Аврааму было 86 лет, когда Агар родила Ишмаил. Дальше Тора нам рассказывает о новом союзе Бога с Авраамом. Новом союзе. Аврааму было уже 99 лет. Бог пожался к Аврааму и сказал, я Бог всемогущий. Иди передо мной и будь полноценным. Я дам мой союз между мной и тобой. И я тебя очень размножу. Авраам упал на лицо, и Бог говорил с ним так. Я сделаю с тобой союз, и будешь отец массы народа. Ты не будешь просто называться Авраамом, а будешь Авраам. Отец массы народов я тебе сделаю. Я тебя расположу очень-очень. У тебя будут народы, и цари из тебя выйдут. И я установлю мой союз между мной и между тобой, и между потомством после тебя в поколениях, на вечный союз. Быть себе Богом и потомству. То есть, что у Бога будет особое отношение с потомством Авраама. То есть, особое отношение с еврейским народом навеки. Особое отношение. И второе обещание. Я дам тебе и твоего потомства после тебя землю твоего проживания, всю землю к нам на вечное наследство. Я буду вам Богом. Обещание земли на вечное наследство. Сказал Бог Аврааму, а ты сохраняй мой союз, ты потом сбросишь тебя. Есть обещание Бога, а есть, что Авраам должен соблюдать. Потомки Авраама должны соблюдать. Обещание Бога, что будет у тебя великий народ. И будет особое отношение между Богом и потомками Авраама, еврейского народа. И сохраняется вот свою сторону союза. Это мой союз, который будете сохранять между мной и между вами, и потом после этого тебя обрезайте каждого мальчика. Союз обрезания это. Делайте, обрежьте, и будет знаком союза между мной и между вами. 8 дней, чтобы был обрезан каждый мальчик. И это будет союз, или вечный союз. Союз между Бога и каждым евреем. Каждого еврея есть знак союза на теле. Куда бы он ни шел. Это говорит об особой святости. И потомка Авраама. Интересно, знак – это знак союза на органе, которого приводит это рождение, и в котором это идет из поколения в поколение, и на органе, в котором есть сильные страсти. Это означает союз Бога с потомками Авраама. Быть достойным и проявлять верное поведение во всех вопросах. Во всех. Даже там, где есть сильные страсти. Во всех вопросах. Быть святым Божьим. А кто не будет обрезан, так его душа будет отрезана. Это конечно, наказание. Духовное наказание. Это была великая, великая заповедь. Бог поменял имя Авраама. Авраам – это как бы можно перевести отец Арама. Так? Авраам – отец Амон Масен. То же самое поменяли свой. Бог велел поменять имя Сарай. Сарай, моя вельможица. Назови ее Сара. На вельможица в общем. Я ее благословил. Я дал мне от нее тебе сына. Я благословлю, она станет народами. Цари народов от нее будут. Авраам удивился. И радовался. Он говорит, ой, 100 лет рожу, у меня будет ребенок, а Сара в 90 лет родит. Сказал Авраам Богу, пусть Ишмаэл живет перед тобой. Тут вдруг Авраам помнил про Ишмаэла, а? Авраам знает пути Бога. И пути Бога, что Бог не делает чудеса просто так. Чтобы Авраам родил 100 лет, а Сара в 90, это великое чудо. Есть. Ведь Авраам уже есть сын, Ишмаэл. И если с Ишмаэлом все было бы нормально, то зачем делать такое, что Бог делал такое великое чудо? Он понял, что с Ишмаэлом ничто-то не ладно. Либо он не останется, умрет, либо он не пойдет по пути Бога. Он говорит, пусть Ишмаэл живет и не умирает, и живет перед тобой в поиске Бога. Раз Бог говорит, сообщает о таком чуде, значит, Ишмаэл что-то не ладно. Просто за Ишмаэл. Сказал Бог, действительно, Сара, твоя жена, родит тебе сына. Назовешь ее имя Ицхак. И я установлю мой союз с ним на вечный завет, на вечный союз потомству после него. А про Ишмаэла я услышал тебя, твою просьбу. Я благословил его, расплодил его, размножил его очень-очень. 12 князей он родил. Я его сделаю великим народом. Но мой союз я установлю с Ицхаком, который родит себе Сара к этому времени в следующем году. То есть Ишмаил, Ишмаил, но основной твой потомок – это Ицхак. Мой союз будет с Ицхаком. И Авраам сразу же пошел и он взял Ишмаэла, теперь тех, кто родились в его доме, тех, купленные за деньги, всех тех мужчин, мальчиков, из людей дома Авраама. Авраам взял им обрезание в тот же день, как Бог ему сказал. Аврааму было 99 лет во время обрезания, Ишмаилу его сыну было 13. В этот же день они были обрезаны. Моментально. Авраам сделал сразу же. Есть интересный отрывок из Зогара, который я хочу прочитать. Написано в Зогаре, как поэтическая книга наших мудрецов. Написано так. Авраам сказал Богу, пусть Ишмаил живет перед тобой. Восстанавливал Рабхи и Пхаков. Сказал, ой, Сара была бездетна, у нее не было детей. Ой, 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 на то время. Агар родила Ишмаила. Ой! Сказал ему Рабьеси, а почему? Что надо так переживать? Она их потом родила. У нее был сын. И святой ствол. Он ему отвечает. Рабхия отвечает Рабьеси. Ты видишь, и я вижу. Я так слышал от уст Рабшимена. И поэтому я плачу. Ой! Горе на то время! То Сара задержалась иметь детей. И она сказала к Аврааму, приди к моей служанке. И стояло время Агара наследовать свою госпожу Сару. У нее был сын от Авраама. И не только это. Авраам просил Бога за Ишмаила. Пусть Ишмаил живет перед тобой. Хотя Бог ему сообщил про Ицхака, Авраам имел чувство к Ишмаилу тоже. Настолько, что Бог сказал, а про Ишмаил я услышал. И потом он был обрезан. Вошел в Святой Союз еще перед тем, как Ицхак родился. Иди, смотри. 400 лет. Ангел сынов Ишмаила просит перед Богом. Тот, кто делал обрезание, имеет долю в твоем имени. Он говорит, да. Ведь, ну, Ишмаил, он же обрезан. Почему он не имеет долю, как Ицхак? Он говорит, Вы знаете, что есть разница между обрезанием Ицхака и Ишмаила. У еврейского народа и, скажем, у арабов, у мусульман. Есть толстая кожа, снять ее – это мило. А есть тонкая – снять прия, оголить. И мы делаем обе части. Еврейский народ делает. А Ишмаил не делает обе части. Вот это то, что Зоар говорит. Ицхак был обрезан как надо, а тут нет. И кроме того, еврейский народ приближается к Богу на восьмой день, а потомки Ишмаила отдаляются долгое продолжительное время. Ангел Ишмаила не отстает. Он говорит, все-таки, он же делал обрезание. У него не будет какой-то платы из-за этого. Ой! Ой, на то время он родился Ишмаил и был обрезан. Бог дал им долю внизу в святой земле из-за обрезания, из-за их обрезания. И потомки Ишмаила будут властвовать в святой земле, когда она пустая, от всех долгое время. Как их обрезание пустое, так я прочитаю слова Зоара. Как их обрезание пустое, без внутреннего духовного содержания, как за это они получают право владеть святой землей, когда она пустая. Без совершенства. И они будут задерживать евреев вернуться к своим местам, пока закончится эта заслуга сыновей Ишмаила. Это то, что написано в Зоаре. Ведь выходит поединок между еврейским народом и потомками Ишмаила, это оказывается корень его духовный. Заслуги потомков Ишмаила и обрезания. и заслугу и заслуги еврейского народа. Это даст духовную силу еврейскому. Ну, я недельную главу закончу немножко в сокращенной форме, потому что полностью не было времени. Я закончу. Если есть вопросы по недельной главе, дальше перейдем к закону.
Есть вопросы? Да, Кударов, есть вопрос Елены. Если у тех, кто не обрезан, отсекается душа, как же всех евреев соберут в Израиле? Ведь многие, ну, в России, не только в России, в принципе, не обрезаны.
Ну, многие делают обрезание, многие сделают. Многие сделают. Пока человек жив, он может еще успеть сделать. И заслуги тех, кто делает в зрелом возрасте, тоже очень велика. Это более труднее, заслуга большая тех, кто делает. Еще вопросы?
Кударов, пока не видим вопросы, может, кто-то хочет поднять руку.
Если нет вопросов, я буду говорить о законах. Теперь я обращаюсь в настоящий момент, я обращаюсь именно к жителям земли Израиля. Жители земли Израиля вчера вечером перешли в молитве на зимний сезон и начали говорить «Ветейн тау матар левраха». В Израиле переход на зимний сезон – это вечер, с вечера седьмого хашвана. 15 дней после Шмини Ацера. Вечер на седьмого хашвана. И надо быть осторожным и аккуратным, говорить по-зимнему. Помнить, говорить вот «Ветейн тау матар левраха». Когда человек молится, сосредотачивается, обращают внимание, что он говорит, то довольно просто это вспомнить и сказать «Вот это умата, не враг». Жители вне земли Израиля перейдут на зимний сезон 4 на 5 в Маариф, 4 на 5 декабря. Еще почти месяц. Для жителей Израиля, которые уже перешли, если кто-то забыл сказать, что «Тентау матали брата», так он может это восполнить «Шмакорейну». «Шмакорейну» ставит ставку «Тентау матали брата обне адам». Если он «Шмакорейну» забыл, но он только сказал «Баруха то ацем шумеет фира», еще не начал следующее благословление Раце, еще не начал. Он может там тоже сделать ставку. Весейн тау матар левраха опне адам. Если уже он пошел дальше в Раце, но еще не кончил молитву полностью, Шмонаэсре, так он возвращается к Борех Олейну и там говорит «Ватейн тау матар левраха». А если он уже закончил молитву и сказал его рацион и врати, «Веген ли бил эфонеху», закончил личные просьбы тоже, «Рекайне цер» закончил, сказал и рацион и врати, «Веген ли бил эфонеху», так он должен уже начать молитву заново. Это всем ясно? Всем ясно, если кто-то забыл сказать «Ватейн тау матар левраха». Но самый лучший совет – быть аккуратным, внимательным и помнить, что надо сделать изменения, молиться по зимнему сезону. Это все, это касается в первую очередь для жителей земли Израиля. Между прочим, для жителей вне земли Израиля сами правила такие. Но они начинают это, начинают, переходят на зимний сезон позже, почти через месяц. 4 на 5 декабря, да. Шалом, женщина тоже так должна делать, конечно. Молитва такая же у мужчин, у женщины, такая же молитва. Те же правила, конечно. В земле Израиля мы уже перешли вчера вечером из Бога Хашмана, а вне Израиля перейдут 4 на Риф 4 на 5 декабря. Я повторяю, надо сказать обычно в 9 богословлении, Барехалы. Если кто забыл, он может это сказать в ставку, Шмакурину, и даже он закончил браха Шмакурину, но не начал следующую браху Рыцей, пусть говорит там ставку, если он поехал дальше, молиться, пошел дальше, он возвращается к Барехалыну и говорит там эту ставку. А если он уже закончил молитву, сказал Кайнацор, и даже он сказал, и сказал Иорацон и Бельфика, заканчивает эти все просьбы, говорит, человек может оставлять свои личные просьбы. И он закончил все. И он сказал Иорацон и Бельфи, Бегели, Бюрафоне, Хашем, Цури, Бегели. То есть он уже кончил молитву. Даже не отошел в Рижаль. Назад, допустим, кто-то за ним молится, и он не должен отойти 3 шага, пока кто-то за ним стоит и молится. Но молитву он закончил, он должен начать сначала. Если он не сказал, настолько эта вставка важна. Есть вопросы об этой вставке, вот изменении, переходе на зимний сезон,
Пока нет, Кударав, этого вопроса.
Ну, хорошо. Законы в Эрец-Исраил и вне земли Израиля такие же. Но переход на зимний сезон в разные времена. В земле Израиля 15 дней после Шмини Ацерет, вечера на 7-го Хашвана. Вне земли Израиля. 4 на 5 декабря.
Подарав, это, наверное, единственный случай, когда мы используем гражданский календарь.
Возможно. Потому что это время по солнцу. Мы учили законы Муса. То есть есть предметы, которые в шаббат нельзя передвигать. Это называется мукса, такой мукса. Человек отдален. Он это не передвигает, не переносит. Есть несколько видов мухты. Я упомяну наиболее конкретные, более конкретные здесь. Есть еще виды мухты на другие законы. Тут в законах переноса, передвижения предметов, что в шаббат нельзя их передвигать. Есть 4 вида мухты. Мы на прошлом уроке уже говорили об этом. Но я все-таки повторю. Первый вид мукцы называется махмасгуф. Из-за него самого. То есть это не предмет. Еще раз. Есть геморре такое определение кли. Что такое кли? Предмет. И даже не будем говорить, можно его переносить в шаббат или нельзя. Есть предмет, которым мы пользуемся. Разрешенный в шаббат. Неразрешенный, но кли, предмет. Предмет. Может быть, ложка, может быть, тарелка, кастрюля, молоток, ножницы. Вот это клип. Мукция махмозгов называется что-то, что это вообще не предмет. Земля, песок, камень, палочка, не предмет вообще. Интересно. В это входит также продукты еды, которыми мы в шаббат пользоваться не можем. Например, продукты, которые едят вареные, они не вареные. Не вареные сырой рис, сырая картошка. Не едят. Сырая фасоль. И не предмет. И это не годится в еду. Конечно, это продукты еды, но в такой форме они не годятся в еду. Их тоже нельзя передвигать в шаббат. Праздник. Песах, Шавуот, Суккот. Но можно варить. Это не мукция, есть, можно их варить. А в шаббат продукты, которые едят, не едят сырыми, они мукцы. Их нельзя передвигать. Чух, скорлупа от яйца, скорлупа от ореха. Не годятся ни человеку, ни для человека, ни для скота. Интересно, деньги тоже входят в эту категорию. Поэтому определение деньги это не предмет. Пользуется ими как средство для оплаты. Но это не предмет. Это не кастрюля, это не молоток, не нужно. Не предмет, которым мы пользуемся. Пользуется им как форма оплаты. Это не предмет. Это мукция. Это нельзя их передвигать. Никаком нельзя их передвигать. Даже если мы хотим им пользоваться. Хотим взять камень, чтобы колоть орехи, нельзя. Впрочем, если человек взял у него какой-то камень, предназначил его колоть орехи, уже начал им колоть, то это стало предметом. Это наиболее частая форма мукции. Не предмет. Не предмет это, например, камни, песок, земля, листик. Продукты, которые можно есть только вареные, а не сырые. Крупа от яйца, от орехов и так далее. Чулка от яйца, яйца. Прошу прощения. Скорлупа от яйца, скорлупа орехов. Это тоже не предмет. Нельзя это передвигать. Это не годится даже для животных. Если он предназначил этот предмет накануне субботы, пользование, которое разрешено в субботу. Может, он например, человек за руками. Человек за руками предназначил, чтобы держать зверь. Это один день. Мукция из него самого. Это не предмет. И нет использования. Есть еда, которую можно есть. И предметы, которые можно использовать. А это не то, не то. Как я уже упомянул, то такие виды еды, которые не годятся в сыром виде для использования, а варить в субботу нельзя. Это так. Есть еще виды мукцы. Есть еще, я сказал уже, упомянул, что есть четыре вида мукцы. Первый – это мукца махна. Из-за него самого. Махна – из-за него самого. Второй вид мукцы – это клища мрахтова Иисус. Предмет, использование которого связано с запрещенным в субботу работать. Например, молоток. Забивать гвозди в субботу. Нельзя. А для чего молоток? Забивать, что-то делать, такую работу, которая запрещена в субботу. Кастрюля. Кастрюля. Кастрюля мы варим. Кастрюли мы варим. А варить субботу нельзя. Этот вид мукцы, который клишем ахтога и свой предмет предназначен для запрещенной в субботу работы, этот вид мукцы наиболее легкий. Он наиболее легкий. И можно передвигать, такой вид мук, можно его передвигать для двух целей. Или мне нужен, я пользуюсь самим предметом. Например, молотком колоть орехи можно передвигать. Кастрюлю, чтобы положить в нее фрукты и принести на стол. Можно? Между прочим, кастрюля с едой, она вообще не может. Она как бы обслуживает еду. Вообще не может. Она обслуживает еду. Как еду можно переносить, так и кастрюля с едой. Кастрюля пустая, мукция. Нет мукции. Она мукция, клища малахтерису. Предмет, который предназначен для запрещенной работы. Кастрюля с едой? Нет. Она, кастрюля обслуживает еду. И она как часть еды. Можно приносить. А предметы, которым делает запрещенную работу, можно приносить или пользоваться ими самими, или пользоваться местом, на котором они лежат. Допустим, по ошибке кастрюля, пустая кастрюля осталась на столе. А хозяйка хочет положить на это место тарелку. Может убрать кастрюлю. И то есть клиша Махтога Исур, предмет, который предназначен для запрещенной в субботу работы, можно передвигать либо, когда мы пользуемся этим предметом для разрешенной работы в субботу, скажем, молоток колоть орехи, или мы это передвигаем, чтобы на это место пользоваться местом, на которое этот предмет лежал. Лежал молоток на столе, а нужно пользоваться. Убирает молоток. Может. Это наиболее легкий вид мукции. Лишь молоток из мису. Можно его передвигать, чтобы пользоваться им самим или местом, на котором он лежит. Тут был вопрос на экране. Если мы хотим чистить яйцо, и мы положим это на тарелку, мы уже не сможем это вынести. А? Есть просто несколько, как этого избежать. Во-первых, если мусорное ведро находится на террасе, скажем, на террасе, можно чистить просто там, сразу мусорное ведро. Если это неудобно, можно положить тарелку, положить на нее, скажем, ложку или вилку. И на это чистить яйцо. Потом взять тарелку с этой ложкой или вилкой. И ложка или вилка, она, конечно, важнее, чем скорлупа яйца. И взять, и держаться за тарелку и за ложку и вытряхнуть это мусорное ведро. Очень просто. Ну, есть вопросы по теме?
Водоров, а мукса мехмат и сарон кис, это объективно или субъективно?
Мы еще об этом еще не говорили. Давайте поговорим. Теперь есть клишем актовый суп, предмет, который предназначен запрещенной работе. Можно передвигать, опориться по самим предметам или местом, на котором он лежит. А есть еще вид мукции. Это называется мукция махмас хисарон кис. Мукция, которая человеку дорого. Он не хочет им пользоваться, потому что ему дорого и важно. И это обычно мукция махмас хисарон кис. Это тоже предмет, которым делают запрещенную в субботу работу. Но человек не... Это дорогая вещь, тонкая, тонкий предмет, деликатный. Скажу пример. Хирургические инструменты. Кто-то разрешит ими резать хлеб, скажите, конечно, нет. Хирургические инструменты – это мукция, махмас, кисарон кис. Из-за дороговизны их. Кисарон кис. И потери денег, то есть из-за дороговизны. То же самое. Ножичек, который мыл, делал бриц. Когда делают бриц на восьмой день в шаббат, можно. Но вообще ножик мыла в шаббат нечего. Если есть бриц, можно и надо делать бриц. А если такого нет бриц, то это мукция. Потому что этим ножиком мыло не согласится, чтобы использовали его деликатный ножик для чего-то другого. То же самое ножик шойхета. Он не разрешит пользоваться им для чего-то другого. Это нельзя передвигать вообще. Мукция махмас хисарон кис нельзя передвигать вообще. ни для чего. Мухта, махнуть хисарон кис, потому что это дорогой предмет, нельзя вообще передать. Рабони, я у меня сейчас спросил, это объективно или субъективно? Не знаю, надо понять ситуацию. Если человек это дорого, и он не позволит это. Может быть, и субъективно? То можно делать шаббат, что нельзя делать, понятно. Ну, можно читать. Гулять, беседовать. Петь субботние песни. Есть много что делать.
Вот, Раб, а еще вопрос такой. Вот есть. Олег спрашивает. Можно ли в шаббат разбавлять холодную крошку квасом? И когда доела крошку, можно ли в эту тарелку долить квас и перемешать, что осталось на стенках, и выпить?
А почему нет? Я не совсем понял. Там остались крошки кваса или не кваса? Он попробовал. Даже никакой тут работы нет. Осталось что-то. Но он хочет вместе с квасом эту крошку тоже поесть. На здоровье? Почему нет? Никакой работы же тут нет.
Бодров, а вот если есть, например, тетрадка, в которой вот два варианта. Меньшая половина ее исписана, а больше с пустыми листами. И наоборот, если меньшая часть с пустыми листами, больше исписана. Какой из них можно пользоваться, какой нельзя?
Я не знаю, мне кажется, что и так, и так. Человек хочет читать то, что он написал, какие-то мысли или какие-то законы. Он пользуется этой тетрадкой, и она вся такая. Мне кажется, что нет разницы. Он написал больше, написал меньше. Вы спрашиваете, можно ли мешать в субботу? В субботу нельзя замешивать, скажем, тесто. Или, скажем, я не знаю, что-то делать густое. Что-то сухое смешивать с жидкостью, что это наподобие, как замешивать тесто. Это нельзя. А скажем, что-то жидкое. Или, например, взять, размешать порошок, чтобы это стало наподобие, как молоко. Допустим, порошок для детей. Порошок для детей, которые ложат и наливает там туда много воды. И это становится жидкой, наподобие молока. Это можно, это не замешивание. Замешивание есть так. Есть замешивание густое, это работа истории. Полугустое запрещено постановлением мудрецов. А когда оно совсем жидкое, это вообще не входит в замешивание теста. Это как же жидкое молоко. Ну. Это можно? Порошок для детей. Положить воду, размешать. Вообще не совсем не похоже на замешивание теста. Это совсем жидкое. Это можно?
Подарок, а вот сядь, вот спрашивают здесь у нас в чате. Например, Людмила говорит... Нет, не Людмила, извините, это было кто? А Виталь, да. Взять чистый лист бумаги и накрыть, например, стакан с чаем. И нужно было его для этого предназначить в пятницу, вот такой лист? Или мысленно, или вслух? Или достаточно любой лист чистый взять и накрыть стакан с чаем?
А для чего этот лист предназначен в течение времени?
Для письма. Для печати.
И если он предназначен, чтобы писать на нем, писать же в субботу нельзя. Наверное, надо его предназначить заранее.
Спасибо, Бодоров. Сейчас, секунду. Еще вопрос Людмилы о заваривании чая. Вот когда был муж жив, она говорит, мы заваривали чай на шаббат в чайнике. А можно в третьем стакане пакетик чая заварить в шаббат?
Салфеткой покрыть, конечно, можно. Салфетка предназначена для использования в шаббат. Вытереть что-то мокрое. Салфетку можно. Салфеткой можно пользоваться в шаббат. Теперь, вы спрашиваете насчет заваривания чая. Послушайте. Вообще, Мишна Брура пишет, заваривать чай перед шаббат. И держать это в шаббат, и этим пользоваться. А как ваш муж сделал? Вы спрашиваете, можно ли третьим сосуде горячей воды положить пакетик с чаем. Есть кто разрешает, например, в Шлемезауэн Ойербах Зацау читал, что это нельзя. Я думаю, что нет.
Кударов, еще есть вопросы, но они касательно первой части урока. Например, спросили...
Можно теперь перейти к первой части урока?
Спросил Замир, можно ли сделать обрезание под анестезией, не будет ли проблем?
Я не понимаю. Вы имеете в виду местную анестезию общую, но и то, и то. И для взрослых. Обычно для взрослых делают. Можно. Я знаю, что на практике для взрослых делают местную анестезию. Для детей иногда делают... Для детей совсем маленьких делают обычно без ничего. А для детей 8-9 лет иногда делают под общим... Под общим наркозом. Можно. Он не может купать дело.
Кударов, еще был вопрос там по поводу веры Авраама. Валерий спрашивал, как нужно, вот на русском языке переводят обычно, что и поверил Авраам Всевышнему, и Всевышний вменил ему это в праведность или справедливость. За что Всевышний это как бы сделал, вменил Аврааму это?
Просто,
да.
Есть. Вообще-то есть два перевода на это. Я не знаю, в русских переводах я вообще не специалист, не могу ничего говорить. Я почти не смотрю и не могу сказать. Но я знаю так. Написано, он верил в Бога, когда Бог ему обещал, что его будут дети. И он посчитал это за доброе дело. Вопрос, кто кому посчитал. Раша говорит, что эту веру Бог посчитал Аврааму. Он поверил в заслугу. Бог посчитал Аврааму в заслугу. Рамбан переводит это по-другому. Авраам посчитал это обещание Богу как просто добро. Как бы незаслуженное добро, что Бог ему делал. Раши переводит. Бог посчитал это Аврааму в заслугу. В том верил. А Рамбан переводит. Да, Авраам посчитал это Богу просто в добро, что он просто делает добро, что он ничего не обязан. Было что-то на экране, но я не успел заметить.
Кударов, был вопрос, если касательно нашей еще темы. Почему, Людмила спрашивает, не волновался Авраам за Сару, ведь в таком чужом месте опасно не только. Не только опасность исходила не только от фараона.
Как раз наоборот. Не только опасность не только от фараона. Авраам вообще не предполагал, что опасность выйдет от фараона. Он предполагал, выйдет от кого-то. И на это он, как я уже говорил вчера, он пошел по такому пути. Если кто-то захочет сану, он будет заигрывать и вести переговоры с братом. А брат уже, Авраам уже увидит по ситуации, что надо делать. И вы знаете, беседы и переговоры можно тянуть, и, а если будет необходимость, он покинет место. А о том, что неожиданно, о том, что фараон захватит царь, это Авраам и в голову не пришел. Так я это понимаю. Какие еще вопросы? Что-то был вопрос, что человек зашел в туалет и не помыл руки. В чем вопрос? Пусть выйдет, не помыл, пусть сейчас помоет. В чем вопрос? Я не понял вопроса.
Если забыла мыть руки, Лариса спросила, да. После туалета...
Забыл, пусть сейчас помоет. В чем вопрос?
А можно, если он, она спрашивает, а можно, если забыл сделать омовение после туалета, или даже сделал, но забыл благословить, можно ли возвратиться и исправить?
Если он не сказал браху, если он не помыл, пусть помоет. Помыл, не сказал браху, пусть скажет браху, зачем заходить еще раз? Пусть помоет, скажет браху. Но есть еще условия. Он может сказать браху, а что ее царь, если он не нуждается еще раз зайти в туалет. А если он чувствует, что ему надо еще раз зайти, пусть зайдет второй раз, помоет руки и скажет браху уже на оба раза вместе. Если он чувствует, что ему еще раз надо выйти в туалет, так он не должен сейчас говорить, а пусть зайдет еще раз, помоет руки и скажет уже на оба раза вместе. Между прочим, по этой причине желательно, чтобы человек не терял браху, стараться сказать сразу, после того, как он выходит из туалета.
Подоработ распределяется.
Иначе он может потерять. Он может потерять, если он почувствует опять потребность. То он уже сейчас не сможет сказать, только после второго захода. Ну да. И скажет одну браху за два раза.
Квадраф, а если немножко расширить эту тему, если человеку нужно по какой-то причине несколько раз сходить в туалет, и как бы он не очень как бы контролирует эту всю ситуацию, он после каждого раза должен говорить или достаточно один раз после нескольких походов?
Смотрите, насчет того, у которого проблемы с желудком, и это как-то идет один раз за другим. Возможно, он уже знает все, что все должно, что должно быть. И, может быть, пусть скажет одно за несколько. Если выйти, как говорят, по-маленькому, обычно, если он уже вышел, он не должен заходить еще раз. По крайней мере, в этот момент он не чувствует потребности. Наверное, должен говорить каждый раз один.
Кударав, у нас спасибо, у нас еще есть время.
Время есть.
А вот Анна спрашивала. Замечено, что Авраам обращался к Богу в форме вопроса. Это ли отличает его как бы форму обращения от праотцов?
Не знаю. Никогда. Не очень думал об этом. Смотрите, он к Богу обращается. Должен уважение. Он обращается с вопросом. Мне хас выхалило не с пришельцем. Это основное. Например, вот тогда, когда Бог заключил с ним союз между кусками, так там написано, раньше Авраам сказал намеком, что ты можешь мне дать, я иду без зерна. руководитель моего хозяйства, это Элиэзер из Дамаска, то есть нет детей. Бог не ответил. Тогда Авраам сказал более ясно: ведь ты мне не дал детей. И вот домашний мой меня будет наследовать. Да, Бог ему сказал это обещание. Но есть еще вопросы?
Кударав, ну по темам нашего урока уже нет. Вроде бы все.
Ну да, есть.
Есть вопрос. Спрашивает наша участница в Ютубе, зрительница. Может быть, вы можете посоветовать, какую книгу для женщин, которые домохозяйки и которые хотят служить Всевышнему, но у них как бы особо много времени для этого нет. Вот есть, может быть, какая-то настольная книга вот для таких женщин?
Есть разные подходящие книги. Я, честно говоря, не очень. Ведь речь идет про книги на русском и на русском языке. И, наверное, это должно подходить этой женщине. Смотрите, есть какие книги хорошие есть на русском, которые могут человека направить, приучить к хорошему. Есть много хороших книг. Какая книга кому подходит и будет влиять? Не знаю. Какие еще вопросы?
А вот был вопрос Натальи, а каким образом Бог разговаривал с Авраамом? То есть как это происходило?
Как это происходило? Бог говорит с человеком, это пророчество. Ну, как это происходит? Человек знает четко и ясно. Это Бог с ним говорит. Теперь, бывает, что человек теряет свое обычное физическое состояние. И это у большинства пророков. Написано про Авраама, тоже упал на лицо. А у Моше, нашего учителя, был по-другому. В обычном состоянии. А у других пророков взял свое обычное состояние, но он знал, что Бог с ним говорит. Но вообще-то, я вам скажу, не так полезно говорить о многих темах сразу одновременно. Хорошо? Я говорю, хорошо. Мы прощаемся. И всего хорошего. Всем хорошей субботы.